Эволюции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях из Новосибирска гость, доктор исторических наук Владимир Шишкин. И мы отметим столетие переворота 18-го года. Одни его называют колчаковским, другие – омским. И, в общем, это интересное действительно историческое событие, которое поменяло в значительной степени траекторию сопротивления большевизму во время гражданской войны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот первый вопрос, собственно, какую картину мы видим к середине, может быть, ближе уже к осени 18-го года на востоке России, вот на фронтах гражданской войны, уже после того, как чешские легионы выступили и, так сказать, большевиков вытесняют с этой территории.
Ну, если говорить об осени 1918 года, что нужно сказать, что были в лагере контрреволюции достигнуты огромные успехи. Главный успех – это политическая консолидация. В Уфе, на государственном совещании в Уфе, было создано временное всероссийское правительство. Это временное всероссийское правительство, оно было двухъярусное такое, так сказать, верхний ярус составляла директория, состоявшая из 5 человек. В основном это правые эсеры, кадеты и беспартийные, так сказать, либо близкие к правым эсерам, либо кадетам, их было всего 5 человек. Вот. А второй ярус – это совет министров, значит, который в значительной мере состоял из совета министров бывшего временного сибирского правительства. Но что очень важно, что все же это была политическая консолидация разных сил. Значит, она достигнута была путем компромисса, после трудных переговоров. Она, эта консолидация, конечно, и компромиссы были не всегда честными, особенно со стороны правых. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения формально-юридической, это было всероссийское правительство.
А кто ключевая фигура вот этого правительства? Ну, директория.
Да, директория, был избран временный председатель. Обычно об этом не говорят. Это был Авсентьев. Правый эсер. Эсер, правый эсер, не просто. А это правый эсер, государственник, великолепный оратор, человек, имевший харизму. Он в революции 5-7 года, он был прекрасным оратором, его звали Дантоном. Вот. И это о многом говорит. Человек высокообразованный. Но поскольку он был эсером, кадеты и кто правее, вообще считали, что эсеры не государственники. А он был как раз государственником. Он был министром внутренних дел временного правительства последнего состава. Правда, на него вешают всех собак и говорят, а чего же он с Лениным-то не расправился? Почему большевиков допустили до власти, до Октябрьского вооруженного восстания? Так не он один виноват. Вот. Второй фигурой, но сейчас его пытаются сделать чуть ли не первой фигурой во временном правительстве, в этом, так сказать, и в директории есть один профессор английских, значит, который даже написал, что первой фигурой был генерал-лейтенант Болдырев Василий Григорьевич. Василий Григорьевич на первой роли никогда не претендовал. Это на самом деле талантливый был генерал, выходец из простого народа, естественно, беспартийный, профессор Академии Генерального штаба. Надо сказать. И я еще хочу подчеркнуть, что это был первый генерал, командующий армией, который оказал сопротивление большевикам. Он командовал 5-й армией, он первый не подчинился большевикам, за что был арестован. Но поскольку Василий Григорьевич был человеком популярным, известным в академических кругах, многие выпускники академии его прекрасно знали, он был хороший профессор, когда он сидел в тюрьме, ему те, кто работал уже в вооруженных силах большевиков, помогли выйти из тюрьмы, подготовили ему документы фальшивые, я их видел, они попали потом в ЧК, я в КГБ уже, так сказать, их нашел, так сказать, и они у меня теперь находятся. Вот. Ему помогли выйти досрочно из тюрьмы. Он вступил в Союз защиты, значит, Родины, был такой, так сказать, межпартийный, скорее даже на индивидуальной основе созданный центр сопротивления. Он в него вошел, и по заданию этого союза, значит, он переправился через фронт и оказался в Уфе, и, в общем-то, он проводил программу этого межпартийного союза.
Да, Союза возрождения России.
Да, Союза возрождения России, да. Вот. Ну, все остальные менее значимые были фигуры, но нельзя не назвать еще еще одного, Петра Васильевича Вологодского, который возглавлял до этого Совет министров российского, сибирского правительства, и он по определению должен был входить в директорию, его ввели, естественно, и так далее, и так далее. Вот это три ключевые фигуры.
Я, кстати, просто скажу, что Болдырева только что переиздали мемуары, очень большие, да, подробные, да, да, интересные.
Да.
Вот, так что, кто хочет, может, конечно, почитать. Ну, хорошо, а где Колчак в это время? Что он-то делает?
Александр Васильевич Колчак долгое время был в Японии, он лечил там нервы, и не только нервы, ему было что полечить, поскольку, в общем-то, и после походов на севера, на острова Бенета, там вместе с Толем, и военные события, конечно, Первой мировой войны, Балтика там, и так далее. Все это здорово подорвало его здоровье, он был человеком больным во многих отношениях. У него почти не было зубов, так сказать. У него, видимо, ревматизм был, так сказать. Вот. Нервы были очень плохие. Но в сентябре он вернулся из Японии во Владивосток, а потом из Владивостока 13 октября приехал в Омск. 13 октября.
А планы у него были какие?
Сам Александр Васильевич говорил и оставил даже письменные по этому поводу следы, которые, так сказать, историки обнаружили и обычно приводят, что якобы он ехал на юг к человеку, которого он глубоко уважал, к бывшему начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу Тафантерии Алексееву Михаилу Васильевичу.
Который, кстати, тоже числился в директории формально.
Да, да, но он был,
но
далеко,
был заместитель,
поэтому...
да.
Он был заместителем Болдырева. Угу. Вот. Я думаю, что на самом деле уже Генрих Зиновьевич Иоффе в конце 70-х, в начале 80-х годов правильно высказал соображение, я его поддерживаю, что вообще-то, скорее всего, что Колчак туда не собирался. Это была версия, запасной вариант. Я думаю, что да, он не собирался туда ехать, поскольку он следил за тем, что происходило в Омске. Ему понравилось, что было создано такое всероссийское правительство. Ему нравилось сибирское правительство. Там была армия приличная, которая воевала. И Александр Васильевич смотрел на происходящие события с оптимизмом, скажем так. И когда он приехал в Омск, как раз шло формирование Совета министров. И первый человек, который предложил Колчаку войти в состав Совета министров Временного Всероссийского правительства в качестве военного морского министра, был Авсентьев. Правый сэр Авсентьев. Потом Болдырев поддержал эту инициативу. Ну, сибиряки, естественно, тем более. Uh-huh. Вот. И он вошел в состав правительства в качестве военного и морского министра.
Но был еще главнокомандующий. Главнокомандующий был Болдырев, да.
Да. Во всех отношениях, ну, безусловно, главнокомандующий.
То есть, а как распределялись, собственно, полномочия здесь?
А главнокомандующий – это первое лицо. Uh-huh. Военный министр отвечал только за тыл. Его задача – это комплектование армии, обеспечение ее вооружением и снаряжением. И никакого отношения к ведению военных операций, военных действий, к разработке планов Колчак не имел.
Вот. Скажите, а какие отношения у Колчака были вот с еще с важными такими фигурами, кадетами Пепеляев, будущий его премьер, и Жардецкий, такие яркие персонажи?
Ну, дело в том, что с Пепеляевым они не были знакомы, с Виктором Николаевичем. Виктор Николаевич – это наш сибиряк, он сын генерал-лейтенанта Пепеляева, который командовал бригадой. Да, окончил Томский университет, потом преподавал в средних учебных заведениях Бийска, избран был, так сказать, в 4-ю Государственную Думу. Виктор Николаевич был либералом долгое время, но после февральской революции, когда он был назначен комиссаром в крепость Кронштадт, он насмотрелся на то, что творили там революционные матросики, когда десятки офицеров были загнаны в клетки, и им грозила смерть. Виктор Николаевич после этого просто резко поправел. Вот. Есть информация неподтвержденная, я ей не очень доверяю, но, возможно, что-то похожее было, что чуть ли его не хотели арестовать. И, в общем, совершенно очевидно, я нашел дневник Пепеляева этого времени. Он вел дневники, и вот дневник марта-апреля 1917 года я обнаружил, опубликовал, значит, совершенно очевидно, что он изменился, он поправел, он ненавидел революцию, он ненавидел эсеров за то, что они развалили армию и так далее. Вот. И поэтому Пепеляев, когда он получил задание от Центрального комитета партии кадетов найти человека, который мог бы стать диктатором, перешел фронт, и он стал искать такого диктатора. Он видел двух потенциальных, так сказать, людей, которые могут занять этот пост. Один из них Болдырев, безусловно, а второй Колчак. Но он склонялся к Колчаку. Что касается Жардецкого Валентина, тот кадет, конечно, баян Колчака, тот
публицист,
вот
да?
Сразу, да, сразу стал на точку зрения, что надо пиарить Колчака, надо его поддерживать. Но это связано еще с позицией Болдырева, который категорически отказался играть эту роль. Он мог бы стать диктатором, но он сказал: нет, мы договорились, если меня директория попросит и назначит, я соглашусь. А выступать против директории ни в коем случае. Mm-hmm. Это была позиция.
То есть к нему такие все-таки были предложения?
Да. Да. Они в письменном виде, конечно, не поступали, но намеки были, к нему делегации ходили, и он был фигурой номер один, безусловно.
Скажите, ну хорошо, а кто и почему стал готовить переворот в пользу Колчака?
Кто? Мы уже назвали ключевую фигуру. Это Виктор Николаевич Пепеляев, который получил директиву Центрального комитета об установлении военной власти. Дальше это военные. Дело в том, что военные во время гражданской войны, раньше, чем кто-либо, чем политики, осознали и поняли, что нужна жестко централизованная власть. Желательно, но они не очень верили в чистых политиков, скажем, вот ведь большевики обошлись без военных на первых ролях, да, потому что у них была вождистская партия. То есть у них был уже диктатор, только он в цивильном был, это Владимир Ильич Ленин.
Маленький. Ну и военный гений Троцкого.
Но Троцкий это все же вторая фигура, так сказать. Ильич был. А среди политиков лагеря контрреволюции такого человека, такого, который соединял бы в себе разные качества, и харизматика, и талантливого политика, не было. Поэтому они сделали ставку на военных. И, собственно говоря, первым, кто озвучил идею диктатуры военной на Востоке, это был генерал-майор Гришин Алмазов Алексей Николаевич.
Тот, который создавал сибирскую армию.
Да. Он был подполковником, присвоил сам себе полковника. Он создал, собственно говоря, он в подполье работал, создавал вооруженное подполье, потом вышел, когда переворот чехи начали в Новониколаевске, он приехал из Томска, и он первые приказы сдал, да, он основатель сибирской армии, конечно.
Ну, его как-то сняли с должности, потому что он непочтительно с союзниками общался, так я помню, что он уехал в Одессу, потом был там губернатором и погиб на Каспийском море, возвращаясь на восток.
Совершенно верно.
Экзотическая фигура, Шульгин о нем много пишет, интересно, но это он. Дальше, вот какие-то другие люди. Казачество, конечно.
Нет, не только казачество. Прежде всего, офицеры генерального штаба. Академия генерального штаба оказалась на Востоке. Вот. И они, академики, так сказать, молодые, амбициозные, честолюбивые, значит, они понимали, что нужен военный человек. Они сначала ставили на Болдырева, когда Болдырев отказался. Он же всех их назначил в штаб Верховного Главнокомандующего. Они же занимали ключевые позиции все. А поскольку он отказался быть диктатором, они переориентировались и сделали ставку на Колчака.
А чем не устраивал-то Авксентьев, например? Он правый эсер, человек харизматический, в общем, антибольшевистски настроенный. Или все, они боялись, что партия эсеров, ее левая часть будет давить на него?
Совершенно верно. Потому что партия была неоднородная, и не только левая часть, и центр, Чернов, он же занимал совсем другую позицию, чем Авксентьев. И поскольку эсеры так или иначе пытались по партийной линии оказывать влияние какое-то, они боялись, конечно, что это влияние, так сказать, будет отрицательным и приведет к нежелательным последствиям.
Ну, еще до переворота было же несколько политических убийств. Собственно, вот эсер Новоселов был убит, потом был убит Моисеенко. Все видные фигуры. Неужели это не насторожило представителей, так сказать, директории? Они не попытались как-то оградить себя от возможности переворота? Тем более в Архангельске была попытка такого правого переворота.
Да. Такие факты действительно имели место, причем Моисеенко, это же боевик, очень известный, крупный, так сказать. Ну, Новоселов, ладно. Он был комиссаром Временного правительства в Акмолинской области и писателем, так сказать. Это не та немножко фигура, классом ниже, но Моисеенко-то вообще это человек опытный в политических делах. Тем не менее, его убили. Попытались выдать это, правда, за убийство уголовное. Якобы у него касса была, так сказать, либо Камуча, либо Уфимского совещания. В общем, выдали это за убийство такого уголовного характера. На самом деле это было, конечно, не так. Некоторые сторонники директории прекрасно понимали, что правые организуются и опасность видели. Предупреждали об этом и Авксентьева, и Болдырева предупреждали. Они, конечно, пытались защититься, создали батальон охраны, который создавал Роговский, так сказать, создали охрану, во главе которой Карл Гупер стоял, полковник очень такой боевой, ну, у него было два ордена. Георгия Победоносца, фронтовик, хороший участник Ярославского мятежа. Вот. Но, к сожалению, вот они не смогли себя защитить достойно.
Но ведь была еще даже попытка полупереворота, когда, так сказать, арестовали двух министров, Крутовского и Шатилова, заставили уйти в отставку. Ну и вот, опять же, почему все это давление фактически террористическое, оно, так сказать, вот сходило с рук. Это, честно говоря, современному человеку не очень понятно.
Там и другие силы были, правда. Вот. Там, скорее всего, это все осуществлял человек по фамилии Михайлов. Иван Михайлов.
Ванька Каин, да, у него Ванька кличка Каин, была.
Да. Иван. Значит, я думаю, там была политическая игра. Вот. Но до убийства дело не дошло, хотя угроза, конечно, была очень серьезная. Михайлов, правда, потом всячески открещивался от того, что он был инициатором всех этих дел. Но я нисколько не сомневаюсь, что это был он, потому что Колчаковский переворот в значительной мере развивался по этому же сценарию. И во главе, значит, переворота наряду с Пепеляевым оказался Михайлов, безусловно. Вторая ключевая политическая фигура Михайлов.
Собственно, как происходит этот переворот? Вот Болдырев уехал на фронт, директория там Овсянтьев и другие находятся в Омске. И что происходит вот в ноябре?
Дело в том, что переворот готовился очень быстро. В принципе, очень быстро, потому что ядро переворота, переворотная команда так называемая, это Пепеляев, это Михайлов и военные, которые должны были, собственно, произвести аресты. Это небольшая группа людей. И военные, которые должны были блокировать Болдырева. Связь там, и так далее, и так далее. Вот здесь нельзя не затронуть роль Колчака. Дело в том, что сначала переворот назывался Колчаковским в советской историографии, потом в постсоветской историографии стали говорить о государственном перевороте, и многие историки, которые писали о Колчаке, стали говорить, что Колчак не участвовал в перевороте, был непричастен.
Вот тут и вопрос действительно, да. В пользу Колчака переворот или переворот Колчака, который он на самом деле возглавлял?
Нет, он не возглавлял, но он участвовал. Вот, его роль была очень специфическая, я бы сказал так. Он дал согласие Пепеляеву, хотя это был такой зоповский язык, и Пепеляев и в дневнике написал, что достигнута, да, договоренность, но Пепеляев был тоже опытным человеком, поэтому он открыто это откровенно не писал, но Колчак дал согласие при благоприятном раскладе, что он согласен баллотироваться, так сказать, на пост Верховного. Тогда, правда, не называли это никак, так сказать.
Диктатора, да?
Скажем, да, первого человека. Вот. Поэтому переворот готовился очень быстро. Колчаку в этом перевороте была отведена соответствующая роль, я думаю. Суть этой роли заключалась в том, что он должен был съездить на фронт и показать себя военным еще раз. Дело в том, что моряки-то его хорошо знали. Ну, в принципе, фамилию Колчака знали все остальные тоже. Но проблема была в том, что Колчак был фигурой в военной среде и даже во флотской среде неоднозначной. Потому что, ну, вы же знаете, что он был самым молодым вице-адмиралом российского флота. Не было моложе его. И он получил вице-адмирала через 2.5 месяца после контр-адмирала. Спрашивается, за что, за какие подвиги? Он ничего не совершил. Абсолютно. И контр-адмиралы, которые параллельно конкурировали с ним, конечно, были в шоке от этого. И они не очень, скажем, благоволили Колчаку. Поэтому Колчаку предстояло показать себя с положительной стороны. Ну, и он такие переговоры провел с Гайдой. Ну, с Гайдой у него были уже договоренности. Но что любопытно, во время встречи с Гайдой они обсуждали вопрос, как Колчаку назваться. И Колчак сам сформулировал вот этот термин, предложил этот термин верховного правителя. Гайда завозражал. Есть воспоминания Гайда, опубликованные в 20-х
годах. Гайда командовал одной из армий, да?
Тогда даже не армией.
И чехами, и армией.
Да, да, да. Значит, у него группа, точнее, была екатеринбургская. Вот. Гайда ему сказал, да зачем? Надо просто назваться верховным главнокомандующим. Но Колчак хотел быть верховным правителем, потому что, ну, это не очень понятно, с одной стороны, с точки зрения юридической, что такое верховное правительство. Но ему нравилось. Один из моих сотрудников даже написал целую статью по этому поводу, откуда взялся термин «верховный правитель», но он не знал о том, что это предложил Колчак во время переговоров с Гайдой. Когда он написал статью, я ему сказал, говорю, вообще-то надо знать источники. Вот прочитайте это, и тогда все, что вы написали, не имеет отношения к делу. Вот. Но он написал огромную статью, с удовольствием ее опубликовал. Вот. Поэтому Колчак поехал показаться. Тем более, что в Челябинске в это время, в Екатеринбурге вручали знамена чешским полкам. Все было к месту очень. Вот. С одной стороны, Колчака вывели из-под удара, в случае, если бы переворот сорвался. Его поездка якобы на фронт, хотя на фронте реально он практически не был, создавала ощущение, что он ни к чему к этому не имеет отношения.
Ну, и военный министр знакомится с войсками. Ситуация.
Хотя там не надо было знакомиться, все было ясно, что обмундирования нет, патронов мало, снарядов мало и так далее. Все же брали с бою Красной армии, по сути дела. Вот. Поэтому ничего нового открыть Колчак не мог. Все было совершенно очевидно. Вот. Но когда Болдырев действительно отправился на фронт для переговоров с чехами, которые хотели уйти с фронта, потому что они почти полгода воевали, несколько месяцев устали, и начались проблемы в их рядах. Ну, полковник Швед даже застрелился в знак протеста, что чехи перестали воевать. Вот. Болдырев поехал для того, чтобы переговорить с командованием чехов и уговорить их остаться на фронте. Это была серьезная проблема. И этот момент был использован. Колчаку немедленно сообщили о том, что Болдырев выехал, и чтобы Колчак возвращался в Омск. И вот тогда они в Петропавловске пересеклись. Два поезда. И Болдырев, узнав, что Колчак возвращается, попросил его остановиться и дождаться его. Состоялась встреча. Они проговорили, ну, часа два, по-моему. Колчак финтил, темнил, начал агрессивно разговор, потом слинял, и Болдырев в дневнике своем записал. Все же, какой неустойчивый человек, какой он непоследовательный. Но, кажется, мы с ним обо всем договорились.
То есть, все-таки он его обманул?
Да, безусловно.
То есть, в этот момент, в общем...
Он все уже знал.
Все было готово?
Конечно, конечно. Надо было дождаться, пока Болдырев уедет туда. Болдырев уехал, Колчак вернулся. В воскресенье еще он посидел, а в воскресенье на понедельник, в ночь, были аресты четырех человек Авсентьева и его ближайшего окружения. Была батальон охраны был, собственно говоря, разоружен. Там, ну, есть разные версии по поводу того, как это было сделано. Но, тем не менее. И утром началось заседание Совета Министров.
То есть, это 18 ноября 1918 года. Здесь мы в разговоре с нашим гостем из Новосибирска, доктором исторических наук Владимиром Шушкиным, делаем маленькую паузу и продолжим после объявления.
Цена революции.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник гость программы «Персонально ваш» главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. После 15 часов.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
А аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук, профессором, нашим гостем из Новосибирска Владимиром Шишкиным. Итак, переворот Колчака, омский переворот. Что происходит утром?
Утром, после того, как арестовали вот этих четверых человек, собственно говоря, ключевых...
Директорию.
Да.
Правящую.
Половину.
Почти директорию. Признанную союзниками.
Да. Ну, дело к этому шло на самом деле.
Всероссийское правительство пало.
Верхушка, вот верхняя часть, да.
Была Совет министров остался.
Совет министров остался, да. Председатель Совета министров Вологодский, который непонятно откуда получил эту ночью информацию, созывает утром рано Совет министров. В том числе звонит Колчаку, якобы Колчак ничего не знает. Все собираются, делают недоуменный вид. Конечно, лучше всех посвящен во всё был Михайлов, так сказать.
Министр финансов,
да.
По-моему.
Министр финансов в этом правительстве. Все остальные министры, кроме Колчака, ничего, естественно, не знали. Но роли тоже были распределены. Михайлов должен был добиться того, чтобы решение о установлении единой личной власти было проведено. И чтобы у Колчака была некая легитимность, скажем так. И он эту роль прекрасно выполнил. Ну, есть еще несколько обстоятельств, которые помогли Михайлову. В это время военные, которые были в разных городах Сибири, организовывали всякие разные вещи, которые создавали ощущение того, что власть, гражданская власть, не контролирует ситуацию, что нужна крепкая военная власть. Такое ощущение было создано. Вот.
И какое они решение принимают?
Значит, они обсуждают, прежде всего, проблему, где Авсентьев и его коллеги. Выясняется, что их кто-то арестовал, куда-то увез. Они делают вид, что они ничего не знают, где это. Хотя, я думаю, Вологодский уже к тому времени знал, кто арестовал, куда увез и так далее.
Полковник Волков там был такой.
Да. Вячеслав Казахи. Николаевич.
Да.
Ой, Вячеслав Иванович. Волков, полковник, да. Внешне очень похожий на Николая II. Очень похож, но просто один в один. Такой херувимчик, такой вот... На него не подумаешь. Но человек исключительно жестокий. Не без таланта. Вот. И еще два войсковых старшины. Катанаев, Полос Катанаев и Красильников, да. Естественно. Вот, Иван Красильников. Они арестовали, собственно говоря, Аксентьева и его коллег, отправили в сельскохозяйственное училище, так сказать, изолировали. Вот. И Совет министров, первое решение, которое принимают, директория распалась. Это странная формулировка, потому что два члена директории находились на заседании Совета министров этого года. И Виноградов, его заместитель по совету министров.
Болдырев на фронте.
Болдырев на фронте, он не арестован, да, верховный главнокомандующий. Казалось бы, но вызовите вы Болдырева срочно, и три человека, это большинство директории, все нормально. Они не захотели этого делать, и приняли решение, что директория распалась, и приняли решение взять власть на себя. Совет министров принимает решение, что он временно берет власть в свои руки. И после этого начинается обсуждение другой проблемы. А что делать с этой властью, которую они взяли? Они не хотят коллективно руководить. Понимают, что... Или делают вид, что они не понимают, как это можно сделать, и приходят к выводу, что нужно установить единую личную власть и избрать на эту власть человека ответственного, известного, способного и так далее, и так далее. Вот. пришли к такому выводу. А вот дальше исследователи, которые писали об этом перевороте, я опубликовал протокол этого заседания, вот, и один из молодых исследователей, значит, написал о перевороте свою версию, я ему сказал, это неправильно написано. Вы прочитали текст, который я опубликовал, но вы неправильно его интерпретируете. Дело в том, что этот протокол был составлен позднее. Заседание было сумбурное. В протоколе это все логично, четко и так далее, и так далее. На самом деле этого не было. Это было анархическое такое заседание.
То есть мемуары как бы поправляют, да?
А мемуары дают некоторые основания для этого. Но дело в том, что вот парадоксально, в мемуарах есть три человека, которые об этом писали, но писали очень скупо. Вологодский в своем дневнике почти ничего не написал. Гинз, который участвовал в этом заседании и голосовал, человек, который любил писать, и умный был, понимающий, он был, видимо, очень обижен, что его не посвятили в это дело, и он оказался вот так вот. Присутствует, так сказать, и так далее. Он попытался встроиться. Вот. И принимается решение, что нужна единоличная власть, и они примерно прописывают, какая она должна быть, условно очень прописывают. А потом переходит к вопросу, начинает вопрос о том, кто может быть этим человеком. И выдвигаются, собственно говоря, часто называют три фамилии. Это Колчака, Болдырева и еще Дмитрия Леонидовича Хорвата, генерал-лейтенанта известного.
Это в Харбине. Вот,
да, 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 да. Вот. В конечном счете речь будет идти о двух кандидатурах. Значит, причем во время заседания Колчак выступил с речью, значит, в пользу того, что да, нужна крепкая власть и так далее. Речь была подготовлена, это совершенно очевидно, он выступил хорошо. Колчак не очень хорошо выступал, он был не очень хорошим оратором, у него был слабый голос, и отдавать морские команды там военные – это одно дело, а говорить речь – это совсем другое дело. Он не был оратором. Вот. Ну, наверное, задушевные беседы мог хорошо вести. Но, тем не менее, говорят, что он выступил хорошо. Ну, а потом началось голосование. Я нашел протокол голосования. Голосовало 14 человек. На самом деле, на заседании участвовало большее количество человек, но не все имели право голосования из тех, кто там участвовал. Вот. 13 записок было подано за Колчака и одна за Болдырева.
Ну и что такое за должность верховный правитель, которым занимает?
Да, вот дело в том, что что такое верховный правитель, не очень было ясно долгое время многим, и самому Колчаку, я думаю. Дело в том, что они тогда же сочинили один документ, который условно назвали Конституцией 18 ноября. Вот. В этой Конституции было все прописано очень, скажем так, скупо. Очень скупо. Это было положение о временном устройстве государственной власти в России. Компетенция верховного правителя, по сути дела, не была прописана. Написано было, что он осуществляет верховную государственную власть временно. Временно. И что ему подчинялись все вооруженные силы, ему предоставлялось право принятия чрезвычайных мер для обеспечения комплектования и снабжения вооруженных сил. И, что очень важно, что вся власть в области управления во всем объеме принадлежала ему. Вот это тоже не было расшифровано, а потом юристы, так сказать, поясняли, что это такое. Реально, вот эта конституция, по сути дела, делала Колчака военным диктатором. Хотя был еще совет министров, снова российское правительство, как стало называться новое правительство, было всероссийское, сейчас российское, оно снова двухъярусное. Наверху верховный правитель, второй ярус – это совет министров. Совет министров во главе с тем же с Петром Васильевичем Вологодским, который готовит проекты указов, распоряжений и так далее.
Но все именем Колчака.
Да, от имени Колчака. И Колчак все это... Колчак может наложить вето, Колчак может внести изменения, может санкционировать.
Хорошо. А программа? Вот что предложил после переворота верховный правитель народу? Да? Вот он против большевиков и с чем?
Собственно говоря, было две задачи сформулировано. Это создание крепкой армии. А этим занимались и до него. И армия уже была, но надо было наращивать вооруженные силы для борьбы с большевиками. И это разгром большевиков. Две задачи. Все. Польше ничего сказано не было.
Маловато как.
Да, в первых, особенно, так сказать, его выступлениях. Маловато, особенно для гражданской войны. Дело в том, что контрреволюция допустила, конечно, серьезную ошибку. Я думаю, что многие контрреволюционные лидеры даже не понимали специфики гражданской войны. Какое огромное значение в гражданской войне имеет убеждение народа в своей... Во-первых, программу, конечно, так или иначе надо было иметь какую-то. Надо было эту программу транслировать в народ, убеждать народ, что эта программа позитивная там, и так далее, и так далее. Надо было завоевывать народ на свою сторону. Но, к сожалению, лидеры контрреволюции приняли так называемую позицию, заняли позицию непредрешенчества. Смысл этой позиции заключался в том, что сначала мы должны победить большевиков, а потом уже пусть национальное собрание или новый вариант какого-то учредительного собрания принимают решение о том, какой будет государственный строй, как будет решаться земельный вопрос, национальный вопрос и так далее, и так далее.
По земельному вопросу до 19 года не высказывались ведь, да?
Да, они, ну, были разные версии, разные варианты, но самое главное, я повторяю, наверное, это ошибочная позиция. В гражданскую войну так себя нельзя было вести. Ведь большевики-то, они постоянно меняли свою позицию. Они у эсеров перехватили крестьянские наказы, потом Ленин, так сказать, сделал ставку на середняка. Ну, другое дело, что они тоже много допустили ошибок, особенно в вопросе о казачестве там и так далее. Вот. Но, тем не менее, большевики себя вели более грамотно и гибко.
То есть, они политически маневрировали.
Да, они маневрировали. И самое главное, поскольку у Колчака не было программы, сколько-нибудь серьезной, большевики за него создали программу. Большевистская пропаганда и агитация в народные массы транслировала такие идеи. Контрреволюция – это реставрация, возможно, царского строя. Да. Контрреволюция – это возврат помещичьего землевладения. Контрреволюция – это единое и неделимое. Ну, единое и неделимое – это, конечно, белогвардейцы особенно и не скрывали. Вот.
Но национальностям это не нравилось.
Не нравилось, безусловно, да. Поэтому те же башкиры, татары переходили целыми полками и бригадами на сторону красных.
Скажите, а вот сопротивление перевороту было какое-то поначалу или потом, так сказать, оно развернулось уже?
Реально, конечно, никакого сопротивления, по сути дела, не было. Хотя протесты, недовольства были. Я не думаю, я не считаю, что это было серьезное сопротивление, скажем. Ну, самое, ну да, эсеры, черновцы, там, левая часть эсеров выступили с оценкой негативной всего этого. Так сказать, высказали свое недовольство.
Их арестовывать стали, а да. Чехи их спасли от расправы.
Да, да.
То есть, в общем, напряженность-то была политическая.
Была, да, но дело в том, что сил у левых не было, которые они могли бы противопоставить Колчаку и его сторонникам.
А Болдырев-то как, признал переворот?
Ну, Василий Григорьевич в это время был...
Мог ведь армию повернуть?
Нет, я думаю, нет. Хотя в литературе встречал точку зрения, что он мог открыть новый фронт, что чехи за него, армия за него. Вот, я думаю, что это... сомнительно, так сказать.
То есть, по принципиальным соображениям не хотел раскалывать? Или не амбициозный был человек?
Нет, я думаю, по принципиальным, прежде всего. У него тоже были амбиции, конечно. Но дело в том, что Колчак все время говорил, что он согласен свои амбиции подчинить интересам дела. Вот Болдырев смог это сделать. А Колчак...
Ну да, тот вот фактически его выслал в Японию на целый год.
Да, да, да. А Колчак этого не смог сделать. Колчак свои амбиции не смог... успокоить и так далее, и так далее. Ну, и здесь вот, мне кажется, если вернуться к программе Колчака, здесь о чем нужно сказать? Колчак вообще недооценил много политических факторов. Ну,
но он же не один был. У него же политические советники были, кадеты, Пепеляев, целое правительство. Почему же он их не слушал?
А они тоже мало что понимали. Вот, понимаете, парадокс состоит вот в чем. Вот возьмем большевиков. Большевики ведь следили не только за тем, что происходило на территории Советской России, они следили за тем, что происходило у противника, анализировали все это. Возьмите Ленина. Ленин все время смотрит за тем, что в тылу у Колчака происходит. Они засылают туда своих агентов, так сказать, для получения информации. Они анализируют прессу, так сказать, контрреволюционную. вот при том же Гришине Алмазове, который был всего лишь полковником, а потом стал генерал-майором, и то такая работа велась. Я смотрел, значит, документы, которые готовила контрразведка и разведка, они работали, они анализировали то, что происходило.
Ну, слушай, а когда еще СССРами не было этой ссоры, в СССР все-таки была сеть хорошая,
конечно,
своих сторонников.
Конечно. А при Колчаке этого уже не было. Колчак даже не понимал, что надо анализировать то, что происходит в большевистских рядах на территории России. Они жили представлениями о большевиках 17-18 года. А советская власть, она же ведь менялась, и Красная Армия становилась другой.
Ну, вот многие критики Колчака и того времени, вот у меня, например, книжка Дмитрия Филатьева, генерала здесь на столе, «Катастрофа белого движения», они считают, что Колчак был прежде всего поставивший задачу военной победы над большевиками, был очень слабый военный лидер и, более того, опирался на случайных людей, не взял, так сказать, лучших из тех генералов на важные позиции, которые у него были, а выдвинул каких-то странных людей, ну вот полковник Лебедев у него покомандовал генеральным штабом. В результате наступление пошло по разным направлениям, грубейшие стратегические ошибки, и вот произошла эта военная катастрофа. Про политику вы сказали, а вот военная катастрофа, действительно она своими руками была создана?
Ну, дело в том, что это очень большой и сложный вопрос.
А мы отдельно еще поговорим, но все-таки коротко хочется послушать.
Да? Дело в том, что, конечно, Колчак взял на себя не только функции верховного правителя, но и верховного главнокомандующего всеми вооруженными сухопутными и морскими силами. Но Колчак не был профессионалом в сухопутных, так сказать, делах. Поэтому он мало, конечно, в этом разбирался. И принимая во внимание, что в его распоряжении была Академия Генерального штаба, он, в принципе, конечно, мог бы создать и очень хороший главный штаб, так сказать, или ставку. Но вот, к сожалению, Александр Васильевич плохо разбирался в людях. То есть он во многом плохо разбирался. Во многом хорошо разбирался, наверное. Но и во многом плохо разбирался. В том числе и в людях. И на пост начальника главного штаба он действительно принял полковника, значит, Лебедева, который, видимо, обыграл Колчака. Он представил себя как посланца Деникина. И Колчак для того, чтобы как-то завязать связи с Деникиным и показать, что он, так сказать, эти связи намерен поддерживать, назначил Лебедева начальником штаба. О Лебедеве очень плохие отзывы. В последующем он получил только корпус и ничем так особым не отличился на фронте. Ну, что касается выбора главного направления, вот удар в северном направлении через Пермь, там и на Вятку, и так далее, и так далее, так сказать, на Архангельск, то задумано было еще при Болдыреве. Вот. И Колчак, в общем-то, осуществил план, который
задумано-то было. Надо было выбирать, а то армии шли по расходящимся направлениям. Одни на север, другие в центре, еще и на юг пытались прорваться.
Да, было такое.
Такое головокружение от успехов в 19-м году.
В конце 18-го, начале 19-го года, да, иллюзия того, что все получается и успешно, была такая иллюзия. Но дело в том, что Колчак ведь допустил много ошибок кадровых и в военной области. В каком смысле? Военным министром он назначил человека, которого он знал по операциям еще на Балтике, генерала Степанова, который был хорошим бюрократом, но оказался плохим министром. И вообще за время правления Колчака сменилось, по сути дела, 5 военных министров за короткий срок.
Мне кажется, ваши коллеги сходятся только в одном. У них был замечательный человек, который руководил путями сообщения.
У Струков?
Да.
Да, ну это талантливый инженер.
Вот это, а все остальные, они были, как пишут, разного рода посредственности.
Нет. Во главе Министерства народного просвещения стояли выдающиеся ученые, Сапожников,
гражданские. Этим победу в гражданской войне, знаете ли, не достигают.
Ну, это верно. Я согласен, да. Ну, вот, подводя некий итог ответа на этот вопрос, я бы снова сослался на Гинца. Гинц, который съездил однажды с Колчаком на фронт, в район Тобольское, значит, это был октябрь месяц 1919 года, по итогам этой поездки сделал такой вывод. с одной стороны, он написал о том, что верховный главнокомандующий поглотил верховного правителя. А дальше он написал, что у нас нет верховного главнокомандующего. Колчак не оказался не способен осуществлять эти функции. Вот парадокс. С одной стороны, он все время занимался военными делами и пренебрегал вопросами другими, гражданскими, в том числе программными вопросами. А с другой стороны, как военный, Колчак оказался несостоятелен.
Вот многие ваши коллеги считают, если вернуться к перевороту все-таки 18-го года, что это был катастрофический момент, такой вот раскол антибольшевистского движения, который уже преодолеть не удалось, и это сделало неизбежным, вот, собственно, распад тыла у режима Колчака, ссора с крестьянством, непонимание его интересов, карательные экспедиции, и, в конце концов, ведь режим рухнул не только на фронте, но и из-за восстаний в тылу многочисленных.
С этим можно согласиться. Я думаю, Колчаковский переворот, он плох в нескольких отношениях. Мы видим, что с одной стороны Колчак пытался... Колчак и люди, которые его поддерживали, они пытались упрочить власть, сделать ее более жесткой, централизованной. Ведь идея-то какая была? Что ядром, скелетом новой государственности, российской, возрождающейся, станет армия. И поскольку военные принимали участие в перевороте, предполагалось, что военные составят вот этот костяк новой государственности. А выяснилось, что они не потянули на эту роль.
Силовики не потянули.
Да, тот же Семенов, полковник Семенов Григорий Михайлович, значит, не признал власть Колчака.
А он Читух и вообще Транссиб контролировал, японцы его поддерживали.
Да, ну, там поддержка была, да. Ну, тот же Анненков не сразу же признал его, да. Дутов колебался, Александр Ильич, некоторое время, недолго. Да, вот. Это во-первых. Во-вторых, Чехи. Чехов можно было еще удержать некоторое время на фронте. Чехи не поддержали переворот, и после этого чехи стали уходить с фронта в тыл. Да, они охраняли Транссиб, так сказать, восточные его части, но в боях они, по сути дела, больше не участвовали. Ну, отдельные люди остались, типа гайды. Вот. Но самое главное, действительно, произошел раскол вот этого относительно единого фронта. В советской историографии говорили о двух этапах контрреволюции. Первый – это этап демократической контрреволюции, а после Колчаковского периода – монархическая контрреволюция.
Хотя она не монархическая.
Конечно, она не монархическая, безусловно. Но, тем не менее, это какой-то рубеж в развитии контрреволюции. Конечно, контрреволюция в какой-то мере была ослаблена, потому что через эсеров, так или иначе, завязки какие-то на крестьянство были, безусловно. А теперь их стало меньше.
Ну, и такой вот вопрос все-таки. Вот писали о Колчаке тогда, что он мог стать русским Вашингтоном, но не стал. Некоторые говорят, что потому что не подавил атаманщину. Вот тот же Семенов и другие. То есть идти с лозунгом порядка, не имея порядка у себя, ну, было достаточно странно, и люди это видели. Как вы к этому относитесь, к тезису?
Ну, вот насчет Вашингтона, я плохо знаю Вашингтона, поэтому не берусь судить, насколько правомерно.
Основателем новой государственности. Не получилось.
Только в этом смысле. Да нет, конечно. Дело в том, что диктатура Колчак, с точки зрения формальной и юридической, конечно, был военным диктатором. Реально он не был таковым. Реально не было. Потому что те же военные его не слушались. По сути дела, так сказать, не подчинялись. Смотрите, вот если взять территорию, которая была подконтрольна Колчаку, возьмите любую губернию, любую область, любой уезд, любую волость. Там существовали везде разные порядки. Это было лоскутное одеяло. Местные власти вели разную политику, скажем. Вот взять Забайкалье, ну, с Семеновым они потом, так сказать, нормализовали отношения, скажем. Там были одни порядки. Взять рядом расположенную Иркутскую губернию, во главе которой стоял бывший эсер Павел Дмитриевич Яковлев, там были либеральные порядки.
Ну, от фронта далеко.
Можем ближе взять, скажем, Омск, ничем не примечательный, или Алтайскую губернию. Вот, везде разные порядки. И вот то, что везде были разные порядки, И власти вели себя по-разному. Где-то власти безобразничали, насиловали, грабили, убивали, там, в том числе и милиция, которую руководил Виктор Николаевич Пепеляев. А где-то власть не проявляла должной активности, и она не нормализовала ситуацию. И из-за этого, из-за того, что власть такая была разная, не централизованная, не жесткая, так сказать, не подчиненная Колчаку, собственно говоря, режим-то и провалился. И возникла ситуация, о которой потом Эйхе напишет целую книжку под названием «Опрокинутый тыл».
Ну, вот, пожалуй, последний вопрос, довольно коротко, это союзники. Если бы поддержка была большей союзников, там вот англичане поддерживали активно, французы, как мы знаем, подвели вместе с чехами, американцы держались так обособленно. Вот если бы Колчак получил более активную поддержку, мог бы он продержаться дольше?
Ну, это из вопросов, вопрос сложный, потому что мы вступаем в область рассуждений предположительных всяких разных. Поддерживать Колчака было очень трудно, потому что окончилась мировая война, народ на Западе устал от участия в боевых действиях, и единственное, чем могли помочь, это
формальным признанием.
Признанием, да, наверное. Но дело в том, что формальное признание означало бы, что Россия тогда бы участвовала в Версальских переговорах. Но Россия ведь вышла из войны, по сути дела.
Ну, в общем, ее не хотели пускать.
Конечно, потому что Россия не выполнила...
И с большевиками, и с Колчаком тоже.
Да, роль свою не выполнила, и поэтому, конечно, западные союзники не хотели Россию раздраконить, как пишут иногда, так сказать. Но, конечно, Россия не оправдала их надежд, поэтому ее не пустили в Версаль.
Спасибо. Нашим гостем был гость из Новосибирска, профессор, доктор исторических наук Владимир Шишкин. И говорили мы об столетии Омского или Колчаковского переворота ноября 18 года.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.